Предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и почти 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на то, что происходит в Крыму. А в Ялте сегодня проходит заседание Госсовета. Новый формат заседания Президиума Госсовета, который проводит сегодня Владимир Путин, подразумевает распределение участников за 7 круглыми столами. Это все следовало из материалов к заседанию, которые передавали информационное агентство Госсовет. Предполагает неформальный диалог Путина с главами регионов. В ходе обсуждения доклада участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению целей, поставленных в новом майском указе президента. Ну, из того, что проходило уже по лентам информационных агентств, обращаю внимание на следующие заявления президента. А показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных. Это заявление как раз Владимира Путина. Ну и глава государства в ялтинском гостиничном комплексе «Мрия» проводит расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации как раз нового майского указа. Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали, в том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенсиях. Это слова главы государства. Сейчас с нами на связи Леонид Поляков, политолог. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
О форме и о содержании Президиума Госсовета, который проходит сегодня в Ялте, давайте начнем, пожалуй, что с формы, потому что она довольно любопытная, и отдельные столы тематические, на которых главы регионов вместе с представителями различных министерств и ведомств обсуждают насущные проблемы. Зачем, ваше мнение, вот это разделение вообще произошло?
Ну, видите, в чем дело. Сам указ 7 мая, который называется «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года», он очень сложный, комплексный и включает в себя 12 национальных проектов. Поэтому, если бы был применен прежний формат, то есть вот это заседание квадратом, каким-то образом, я имею в виду небольшой государственный совет, а именно президиум, то, наверное, в таком формате было бы очень сложно за одно заседание обсудить все проблемы, связанные с тем, как этот указ может быть реализован. А сейчас, когда, собственно, эти проекты сгруппированы по два, и таким образом получается 6 тематических круглых столов, а первый стол, он 7-й, так сказать, системный, то есть там, где будет методология разрабатываться выполнение этого указа, этот формат дает возможность одновременно проработать, собственно говоря, каждый из этих вот национальных проектов с тем, чтобы президент получил полную картину того, как действительно на сегодняшний день обстоит перспектива с выполнением его указа, какие возможности есть у правительства, чем располагают регионы, каковы экспертные оценки. Мне кажется, это очень правильное решение, потому что вот мы как-то немножко подзабыли, что, в общем, когда Владимир Путин избирался вот на очередной срок, он поставил задачу, в общем, такого прорыва, то есть прорывного развития. Это очень серьезная задача, и к ней нужно относиться по-серьезному. Правительство уже, собственно говоря, работает над реализацией этого указа, но очевидно совершенно, что только такой чисто финансовый бюджетный подход к решению задач недостаточен. Там очень много конкретных проблем, в том числе и в регионах. Именно поэтому такой формат выбран. Я думаю, что это очень продуктивное решение.
Но все-таки мы говорим о президиуме Госсовета, где собираются главы регионов, чиновники категории А, в конце концов. И это раньше было такое формальное мероприятие, где, да, была возможность заявить свою некую позицию, но так или иначе решения там не принимались. Сейчас по форме это похоже на какой-то брейнсторм, на мозговой штурм, что там пытаются выработать какие-то идеи. Но по содержанию, насколько это возможно в рамках одного заседания Президиума Госсовета? Там по-хорошему нужно запереть на неделю и не выпускать.
Ну, дело в том, что, в общем, как бы бэкграунд-то есть. В общем, люди соберутся не впервые обсуждать эти. Полгода прошло, в общем, эти полгода они не просто прошли. Люди об этом думали на всех уровнях. На правительственном, на экспертном, на уровне региональных руководителей. Поэтому, мне кажется, в принципе, да, конечно, было бы замечательно, если бы, вот как вы говорите, запереть там на какое-то время, чтобы не выходили с конкретными и четко продуманными решениями. Но я думаю, что и нынешний формат, он уже достаточно продуктивен по сравнению с прошлыми вариантами. Я жду хороших каких-то результатов, потому что мне кажется, что, так сказать, люди собрались профессиональные. Вот президиум – это ведь не весь Государственный совет, то есть не все региональные руководители, но только те, кто конкретно сейчас работает в президиуме. А это, в общем, по списку, который я видел, главы таких лидирующих регионов. Поэтому я думаю, что все-таки получится.
Вы ждете решений, программ? Или все-таки каких-то рамочных соглашений на уровне региона и
Я жду, что по каждому национальному проекту, по каждому из 12, будет принято конкретное решение, то есть будет разработана своего рода, если хотите, дорожная карта. То есть будет четко выработан план, каким образом достигать намеченного результата. Будут обозначены конкретные сроки и ответственные за это выполнение. По крайней мере, это тот минимум, на который я рассчитываю. Ну, а кроме того, я думаю, что вообще сама по себе плодотворная дискуссия на тему, как это выполнять, она тоже должна дать хороший результат. И самое главное, должна каким-то образом сориентировать главу государства в отношении того, в каком состоянии находится сейчас выполнение его указа.
Ну, и если позволите, еще одна любопытная деталь, если говорить о форме. Это то, что проходит в таком неформальном все ключе и чуть ли не без галстуков, поэтому...
Да. Это не ритуальное заседание, не торжественное заседание по поводу какого-то юбилея или по поводу собрания высших лиц, так сказать, в государственной иерархии государства. Это деловое совещание. Вот мне кажется, этот формат должен быть именно в таком ключе соблюден с первой минуты. То есть я понимаю, что, конечно же, есть определенный ритуал или протокол и так далее, но вот сама задача, она, в общем, абсолютно практическая, и я бы сказал так, что праздновать и торжествовать можно будет потом, а сейчас нужно закатав рукава, работать в поте лица, потому что, в общем, задачи поставлены грандиозные.
А нет ли попыток каким-то образом смягчить отношение вообще к главам регионов в Российской Федерации? Ну, потому что в последнее время складывалось...
В каком смысле
вообще? А я поясню. Складывалось такое ощущение, что с ними, ну, как бы, как сейчас говорят, пережестили. Здесь и масса уголовных дел, и претензии, и на выборах не все, слава богу. И вот такое ощущение, что с ними пытаются как-то заново выстраивать диалог на уровне федерального центра.
Ну, я не исключаю того, так сказать, вот этого вашего аргумента, этого посыла, хотя, в принципе, должен отметить, что в президиуме работают люди, в отношении которых как раз вот подобная жесткость, она мной, по крайней мере, не замечена. Я бы сказал, это наиболее такие, в общем, это лидеры в этом сообществе.
Но у лидеров тоже были свои требования, просто если вспоминать прошлые там.
Это да. Но дело в том, что я бы сказал так, это не то, чтобы некий жест просто, так сказать, такой куртуазности и смягчения. Мне кажется, это акцент на том, что выполнение этого указа в равной мере зависит не только от правительства, от исполнительной власти центральной, но и от расширенного правительства, потому что мы не будем забывать, у нас действительно есть такое расширенное правительство, которое состоит из, собственно, вот центрального под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева и плюс все главы регионов. Вот, если этот посыл дойдет, а он должен дойти, я думаю, что это уже будет хороший знак, потому что лучшая форма, как вы говорите, смягчения, это все-таки распространение доверия. Можно доверять этим людям. Это уже сам по себе очень важно.
Доверие или полномочий? Все-таки об этом говорить пока рано?
Насчет полномочий, это как раз то, что касается существа, а не формы. Вот здесь, мне кажется, вот эта конституционная статья 77 насчет того, что центры и регионы, так сказать, имеют какие-то общие полномочия, должна конкретизироваться, потому что по каждому национальному проекту должен быть четко определен вклад и ответственность каждого уровня власти. И вот я думаю, что вот это одно из важных решений, которое можно будет ждать после заседания этого вот необычного формата президиума Госсовета.
Спасибо. Это был Леонид Поляков, политолог, по поводу сегодняшнего заседания Президиума Госсовета Российской Федерации в новом формате. Он проходит, на это многие обратили внимание, в такой неформальной, если хотите, обстановке, и выглядит это как попытка как раз выработать конкретные решения. Посмотрим, что из этого получится в итоге. Сейчас, я так понимаю, губернаторы вместе с министрами пытаются этот диалог наладить. Насколько это получится, вопрос открытый, идем дальше.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о более приземленных вещах. В школах России предлагают ввести должность психолога для учителей. Должность штатного психолога для учителей предлагается ввести в общеобразовательных учреждениях. Обращение с такой инициативой направила министру просвещения Ольге Васильевой, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом она рассказала сегодня журналистам в связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения учителей по отношению к школьникам. Прошу вас рассмотреть возможность внедрения федеральной программы «Психолог для учителей» и учреждения должности психолога для педагогического состава школ. Об этом говорится как раз в тексте документа. Предполагается, что психологи для учителей будут проводить системное обучение по работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания, а также помогать педагогам решать проблемы в отношении с их подопечными. Волынец отметила, что время работы с психологом должно быть включено в рабочее время учителя. Это необходимо для того, чтобы у педагога не было противодействия, которое может возникнуть из-за использования его личного времени. Уверена, данная мера позволит ослабить напряженность в сфере школьного образования, повысит благоприятные условия для работы учителей и обучения российских школьников, повысит успеваемость и существенно снизит количество конфликтов, дискредитирующих статус российского учителя и школы, заключила она. Ну и в Министерстве просвещения уже прокомментировали, сказали, что идея на самом деле неплохая, а ее, судя по всему, будут всерьез рассматривать. Сейчас с нами на связи Ирина Корчагина, психолог. Ирина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, можно без отчества. Владимир, вы знаете, да, я, в принципе, поддерживаю эту идею, она мне нравится, а вам?
Мне она нравится, но я всегда опасаюсь исполнения, потому что если формально обязать иметь в каждой школе психолога для педагогического состава, это не означает, что это будет эффективно.
Ну да, мне здесь кажется, вот что психолог, вот как я сразу увидела, вот себя представив внутри, там очень четко должно быть прописано, сколько времени и на каких условиях он там находится. Потому что очень опасно, если психолог будет вовлечен очень сильно со всеми потрохами в жизни школьных педагогов, его будут рвать на части, и волей-неволей он вовлечен будет во все вот эти подковерные игры. И это будет очень опасно. То есть действительно может наступить дискредитация. Хотя идея сама по себе мне нравится.
Но тогда его не стоит вообще прикреплять к какой-то школе? Это должно быть...
Да, вот я думаю, что не надо прикреплять его к школе. Он должен быть как гость. Вот гости всегда рады. Гостям дают лучшую чашку. К гостям не выйдут в затрапезном халате. То есть вот он пришел, чужой человек со стороны. И разобраться в ситуации профессиональный психолог сможет быстро. А здесь главное снять действительно напряженность и проводить с психологами такие релаксирующие тренинги. Это не на тимбилдинг, как часто сейчас бывает модно, а именно на релаксацию, чтобы снять вот эту проблему профессионального выгорания, которая сейчас возникает. И то, что учителя сегодня находятся в очень трудной ситуации, это правда, это никто не будет скрывать.
Я просто пытаюсь, вы ставите себя на место психолога, я ставлю себя на место преподавателя, педагога, угу. И прекрасно угу. понимаю, что с меня отчетов никто не снимет, да. Что у меня и так дело не в проворот, и здесь еще одна дополнительная нагрузка раз в неделю, раз в месяц, я не знаю, как это будет осуществляться. Мне еще нужно будет ходить на встречу с психологом, где мне будут рассказывать о том, как не сойти с ума и не бить детей. Ну, примерно так это выглядит.
Ну, я бы здесь увидела скорее групповую работу, чем индивидуальную. Собрать всех учителей в кружочки и провести с ними вот такой хороший релаксирующий тренинг. Потому что, действительно, вы абсолютно правы. Учитель не вынесет того, чтобы какой-то психолог пришел и начал его учить жить. Потому что никто не знает этой ситуации изнутри так хорошо, как он. А здесь именно на разгрузку, на психологическую разгрузку. То есть немножко по-другому расставить акценты. Вот, в принципе, я бы, наверное, обрадовалась на месте на месте педагогов, что с них снимают какую-то вот, ну, часть эмоциональной вот этой напряженности. Вот. Здесь не должно быть конфронтации. И для этого должны быть четко прописаны все вот эти инструменты и инфраструктура, что, потому что вы видите вред для педагогов, а я вижу вред для психологов. Понимаете, мы с разных сторон смотрим с вами, Володя, на эту ситуацию.
Возможно, это как раз и хорошо.
Да, конечно.
Да,
конечно.
Другое дело, что от нас не зависит выработка окончательного решения, но довольно интересно моделировать, по крайней мере, эту ситуацию.
Ну, во всяком случае, кто-то услышит и подумает, что вот в наших словах есть рациональное зерно, и возьмет это на заметку, почему нет?
А теперь возвращаемся к эффективности. Психологов, простите, у нас именно квалифицированных, которые могли бы проводить эту работу, хватит на все российские школы?
Ну, вообще, наверное, нет. Поэтому я и за то, чтобы не прикреплять какого-то одного психолога к школе, а вот действительно на какой-то там почасовой, да, как консультант он приходит, и проводит ту работу, которую он умеет проводить. Да? То есть то, что, конечно, тут должны быть и специальные подготовки. Вопрос очень серьезный. Но идея вообще, в принципе, она хорошая. Очень важно, чтобы ее не превратили, не довели до абсурда, как это часто у нас бывает.
Как ее можно довести до абсурда? Вот именно обязаловкой, что к каждой школе должен быть прикреплен?
Вы хорошее слово сказали, отчетом. Чтобы не превратить работу в психолога в задачу составить отчетов миллион, написать 25 этих бухгалтерских книг и поставить галочки, что я провел 100 тренингов с 50 человеками. Вот. Тогда будет маразм.
Смотрите, я опять сейчас возвращаюсь к педагогам. Вы наверняка видели вот все эти скандалы за последние недели, связанные с учителями, которые...
Я их комментировала тоже, да,
конечно. Да, 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 да. И реально ли было вот этим людям помочь? Или это уже сформировавшиеся личности со своей моделью воспитания? Ну да, уставшие, но так или иначе они такие, какие есть. И поэтому что здесь психолог может реально сделать?
Вы знаете, вот есть такая пропорция 80/20. 20% мы точно не поможем, 20% не нуждаются в нашей помощи, а 60%, которые могут пойти либо туда, это то, с кем надо работать. То есть всегда есть какие-то агнцы на заклание, и с ними это произойдет, но вот ядро и общая масса, она действительно в этом и нуждается, и готова принять эту помощь, и будет, в общем-то, в этот процесс включаться добросовестно.
То есть, да, реальная помощь от психологов может быть. Опять же, вот, простите, я буду вот сейчас уже о психологах. В Москве я себе это представляю.
Да.
Здесь хватает и квалифицированных специалистов. Я уж не знаю, насколько хватает, и по этому вопросу тоже есть, ну, как-то разные мнения. Но в регионах пока вот совсем с трудом представляю.
Ну вот, может быть, действительно сделать какой-то такой командировочный отряд, путешествующий по стране. Такое вот в советское время были такие вот поезда. Агитаторы. Вот какой такой поезд психологов проехаться по городам. Но опять-таки здесь должны быть еще четкие инструкции, чтобы не было на местах, вот москвичи приехали нас учить жить, вот такая вот, да, вот чтобы конфронтацию как-то надо исключить. А это возможно, если будут очень четко прописаны должностные инструкции с обеих сторон.
Да все-таки мы опять возвращаемся к инструкциям, а за инструкциями идут отчеты. Вот отчет.
Это разные вещи. То есть это прописанные обязанности. Обязанности и права, отчет – это совсем другое. Ведь у нас же школа загибается от отчета.
Да.
Они пишут бесконечные отчеты. Я вот этого боюсь. И что психолога заставят... Кстати, школьные психологи в свое время на этом и дискредитировали эту единицу. Их так замучили отчетами, что они уже за водой не видели ребенка, за деревьями леса.
Вы говорите об этом в прошедшем времени.
Был период, когда школьные психологи были в каждой школе. Потом это отменили.
Убили или отменили? Вот просто по-разному, опять же, комментируют произошедшее. Вроде как убили школьную психологию или отменили, потому что это было неэффективно. Просто ваша версия.
Я считаю, убили.
Убили.
Угу. Потому что у меня лично есть знакомые мои коллеги, которые работали в школе, и я знаю их эффективность, я это просто вижу, видела, понимаете? Вот, поэтому я считаю, что да, убили вот этими вот бюрократическими излишками.
Тогда мы приходим к тому, что неплохо было бы вернуть психолога в школу вот для того, чтобы работать с детьми, плюс еще неплохо бы помогать психологам преподавательскому составу.
Для взрослых, да. Угу.
Опять возникает вопрос, а где же мы столько психологов возьмем?
Ой, их много очень на самом деле. Сейчас столько учебных заведений, которые готовят психологов.
Не тех, которые готовят психологов, а именно вот психологов, которые могут работать с людьми. Готовить-то у нас умеют, вернее, корочки выдают, я так это сформулирую.
Да. Нет, но я думаю, что этот вопрос тоже решаемый. Это все технические вопросы. Понимаете, все технические вопросы на самом деле решаются, если прикладывается голова и сердце.
Да, но просто вопрос, как они решаются. То есть, если в Министерстве просвещения решат, да, нам это необходимо, то дальше мы с замиранием сердца просто ожидаем, как это будет реализовано. Вот поэтому еще вопросов довольно много, но и вы видите тоже, предлагаете целые поезда запускать с психологами для того, чтобы в регионах помогать.
Да. Но, во всяком случае, и средства массовой информации, если будут держать руку на пульсе, как-то этот процесс, в общем-то, ну, контролировать, то тоже здесь будет хороший результат, да, чтобы общественность не позволила вот этому вот процессу замечательной, этой замечательной идее погибнуть на корню. Вот мне кажется так.
Ирина, если позволите, несколько просто комментариев, вопросов со стороны нашей аудитории. Например, Рыборез пишет, психологам МЧС или другой организации хватит на это квалификации или надо все-таки своих выращивать?
Я затрудняюсь на это ответить, понимаете, потому что у МЧС, у них очень специфическая работа. И это работа с бедой, с горем, чрезвычайных ситуаций. Здесь именно работа другого направления. Вот знаете, как у врачей разные специализации, и не дай бог пластический хирург начнет вам лечить почки. Вот, хотя и тот, и другой, в принципе, как бы знает общие вещи. То есть здесь действительно нужна специальная подготовка для того, чтобы именно вот с этим, не специальное учебное заведение, да, но какая-то еще краткосрочная подготовка на это именно направлена.
Ну и Елена, пожалуйста, маразм, отстаньте уже от школы, а школьный психолог – это нечто, пишет Елена, не поясняя, что значит нечто.
Ну, к психологам вообще относятся не очень хорошо в массах, да, поэтому мне такая реплика неудивительна. От школы нельзя отстать, ей нужна помощь, и все попытки предлагать необходимо. Может быть, действительно, от этой идеи как-то откажется, но возникнет что-то другое, но обязательно нужно что-то делать. Нельзя оставлять учителей в покое, они же вопиют о помощи на самом деле.
Да как бы хочется их оставить именно в покое, но я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо. Да, спасибо. Это была Ирина Корчагина, психолог, по поводу предложения ввести в школах должность психолога, который помогал бы именно педагогическому составу, а не с детьми работал. Но все это, естественно, после громких скандалов с учителями, которые разразились вот последние недели, это вызывает определенную тревогу в педагогическом сообществе, в родительском сообществе, да у всех граждан Российской Федерации это вызывает определенную тревогу. Несколько комментариев приму. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Константин Нарло пишет, что и полицейским нужны психологи. До этого были комментарии, что и инженерам тоже психологи бы не повредили. Всем нужны психологи. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Вы знаете, психологи медицины катастроф, там, где, кстати, Шойгу возглавляет Юлия, и она преподаватель МГУ, это в высшей степени квалификация. Если они погибшим пытаются родственникам погибших объяснить, то какому-то дебилю-учителю подавно объяснят, что так не надо делать. Но самое главное не в этом. Вернуть 10-летнее образование. Не должны учиться 18-летние дети. Украден из бюджета один год, у родителей один год украден, и у детей украден год. 17 лет достаточно.
И оставить шестидневку. Там же много предметов, и дискуссий на эту тему очень много.
Ну да. Но и дальше. Бюджет финансирует учебные заведения. Чем больше детей, тем больше зарплат учителей. Выживут, если он будет постоянный там, выживут.
Спасибо, принимается еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня знакомый психолог работает в образовании. И у них разговор идет не о том, чтобы добавить психологов, а наоборот, чтобы их всех уволить.
Почему?
Ну, потому что это не нужно.
Это не нужно... Не нужно психологам, не нужно образованию, кому не нужно? Чиновникам,
да,
не нужно.
Москва, Исаак Калина против психологов. Вот. И то, что она говорила, что там эти все отчеты куда-то делись. Нет, они пишут...
Нет, не делись. Отчет... Не делись. Она как раз и говорила о том, что школьную психологию, то, как она задумывалась, убили как раз те самые отчеты, бюрократия убила.
Ну, они не то, что убили, они до сих пор убивают. Потому что вот иногда спрашиваю, а когда вы работаете-то? Они все время пишут, пишут и пишут, а когда работать некогда. Ну и по поводу поездов, ну вот у нее зарплата меньше 30 тысяч. За, куда она должна еще ехать за такие деньги, там, на поезде? Никто, и, соответственно, оплачивать не будет, везде оптимизация.
Если будут доплачивать, то наверняка-то будет как раз ездить.
Ну, все сокращается, все оптимизируется, вот и все. Потому что сейчас у них...
Спасибо, я понял. Да, спасибо, спасибо. Что придрались к учителям, посмотрите на детей, полный отстой, невоспитанные, ведут на урок себя как хотят, пишет 176-й вопрос. В общем, животрепещущие. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов и почти 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Россия и Италия продолжат контакты по борьбе с терроризмом и наркобизнесом. Это заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Его с пометкой «срочно» передает агентство ТАСС. Ну и цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с конца октября 2017 года. Это опять же с пометкой «срочно» выдает агентство ТАСС. Только что в выпуске новостей нефть была еще за 60 долларов 30 центов. Сейчас 59 долларов 80 центов за бочку. Это данные торгов. Ну и сейчас к другим новостям. Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших стран мира по версии портала Business Insider. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как разнообразие вооружения, мобилизационный потенциал, уровень развития промышленности. При этом страны НАТО получали преимущество. Об этом сообщается на сайте издания. Бюджет российской армии оценили в 47 миллиардов долларов. Численность армии в России посчитали где-то на уровне 3,5 миллионов человек. При населении страны в 142 миллиона человек, видимо, без Крыма считали. Отмечается, что на вооружении состоят 4 тысячи самолетов, более 20 тысяч танков, 352 корабля. Ну и, конечно, сильнейшей в мире названа армия Соединенных Штатов Америки при бюджете 647 миллиардов долларов. Сейчас с нами на связи Владислав Шурыгин, военный эксперт. Владислав, приветствую.
Да, приветствую.
А как оценки бизнес-инсайдера, разделяете?
Ну, с определенными оговорками, да. Они в этом случае все-таки несколько лукавят, потому что в этом случае, допустим, армия США, да, она является отдельной боевой единицей. Но нужно понимать, что в этом случае оценивать надо не просто армию США, а блок НАТО в целом, потому что это фактически единая система. Во-вторых, конечно, в этом случае... Ну, не совсем корректно ставить нас на второе место. Скорее, все-таки мы в этом случае второе место будем делить с Китаем. Потому что армия Китая также достаточно современная и имеет прекрасное вооружение, прекрасных солдат и хорошо обучен. Поэтому, скорее, может быть, они это разделили по степени угроз. Но, тем не менее, повторюсь, я бы в этом случае ставил на второе место две армии. При этом из того, что озвучено, там, конечно, громадное количество неких таких любимых ошибок, которые кочуют из одного текста в другое, потому что, например, наша армия уже много-много лет не составляет 3 миллиона, это как бы исключено. То есть у нас под ружьем порядка 1 миллиона военнослужащих и примерно 600 тысяч персонала гражданского, который работает в структурах Министерства обороны. То есть нас завысили как минимум в два раза. Ну и, соответственно, там очень сильно завышены цифры и по танкам, и по самолетам. Ну, видимо, нужно сейчас создавать миф о русской военной угрозе, поэтому нас поставили на второе место, быстро вооружили, клонировали, ну и возвели на пьедестал.
То есть вот эти все данные по-хорошему нужно на два делить, как минимум, получается так?
Ну, некоторые на три, некоторые на два. То есть там надо просто брать обычный справочник вооружений СИПРИ, смотреть по цифрам и понимать, насколько они отличаются от того, что вывели у себя в докладе наши коллеги.
Второе место у России, третье у Китая. Это по оценке Business Insider. Далее в десятке Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Германия. Вот то, что Индия тоже как бы ниже нас в рейтинге, насколько это справедливо?
Нет, это абсолютно справедливо. Потому что, конечно, индийская армия, несмотря на то, что там идет очень, опять же, большие процессы перевооружения, но нужно понимать, что все-таки это достаточно специфическая армия, где сильны очень традиции, которые сложно назвать такими, ну, как сказать, военными. Например, когда я был в одной из командировок, то общался с нашими подводниками, которые помогали индийцам осваивать наши подводные лодки дизельные. И для них было как бы дико удивительно наличие в экипаже турецких, то есть индийских подводных лодок, большого числа персонажей, которые, ну, ничем не объяснены. Например, там матрос для заваривания масала, который вот только для господ офицеров заваривает масалу. Там различные, как бы по-нашему сказать, денщики у командного состава. Поэтому это все-таки специфическая армия. Здесь скорее, как бы, странным образом не упомянута армия Израиля, которая тоже является одной из самых эффективных региональных армий. И как бы ее нужно упомянуть. У нас есть, конечно, одно ноу-хау, которое, безусловно, нас делает в какой-то степени, возможно, именно по этому направлению даже и сильнейшей армии мира, где до нас далеко даже американцам. Это наш громаднейший оперативно-стратегический опыт. То есть мы все 90-е и начало 2000-х, наша военная система помогла сохраниться государству, только потому, что, несмотря на отсутствие финансирования и угасание самой военной структуры, мы имели великолепнейшее командование военное, которое даже с помощью тех очень небольших ресурсов парировало угрозы. Американцы имеют огромный опыт проведения десантных операций по переброскам и, там, скажем, там, присутствия в тех или иных регионах планеты, но их опыт проведения стратегических операций и, соответственно, в этом случае стратегические компании, он чрезвычайно мал. У нас в этом случае это наше ноу-хау, которое признается всеми, и попасть учиться в нашу российскую Академию Генерального штаба, это не просто престижно, это, в общем, и билет в высшее общество военной мысли.
Ну и последнее уточнение. Вообще, как можно относиться к подобного рода рейтингам? Ну, я прекрасно понимаю, что где-то позиции российских вооруженных сил сильны, например, в стратегическом вооружении. Где-то мы...
честно, да. По-военному.
Да.
И рейтинги делаются при помощи 3П. Пол, палец, потолок. Потому что оценки, конечно, в этом случае, они никогда не бывают на уровне вот таких рейтингов. Это журналистско-пропагандистские вещи. Военные люди или люди, связанные с военной деятельностью, с военной наукой, они в этом случае проводят не рейтинги, а проводят определенные сравнения. И по этим сравнениям, как по замерам, они видят состояние боеспособности той или иной армии и, соответственно, в этом случае оценивают ее угрозу. Но ставить, допустим, там на первое место одну армию, на второе другую, на третье, ну, это просто вот вещь, которая важна. Ну, простой пример. Ставится на первое место армия США. Конечно, по численности, по насыщенности новой техникой, она, казалось бы, вроде как на первом месте. Но, допустим, понятие ядерного паритета, это не играет никакого значения сейчас, понимаешь? Это вот просто как пример.
Спасибо. Это был Владислав Шурыгин, военный эксперт по поводу рейтинга Business Insider, согласно которому американская армия называется самой сильной. На втором месте идут российские вооруженные силы, далее Китай, ну и другие страны. Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Германия. Так выглядит десятка. А мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы. Министерство транспорта для повышения безопасности на дорогах предложило делать приподнятые пешеходные переходы. Это все следует из методических рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно тексту письма, одной из мер по повышению безопасности пешеходов на дорогах в Минтрансе считают совмещение всех расположенных в населенных пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными искусственными неровностями на автомобильных дорогах, то есть созданием приподнятых над проезжей частью переходов. Ранее аналогичную рекомендацию дали и в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Но также министерство рекомендовало региональным властям продублировать дорожные знаки «пешеходный переход» над проезжей частью вне населенных пунктов. Ну и технические средства организации дорожного движения, искусственные неровности уже позволяют совмещать лежачих полицейских с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок. Напомним, ранее Минтранс разработал рекомендации для региональных властей по снижению скорости движения транспорта на улицах для снижения аварийности. С нами на связи Павел Поспелов, заведующий кафедрой проектирования дорог Московского автомобильно-дорожного института. Павел Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
А как относиться к подобного рода рекомендациям?
Вы знаете, надо относиться легко. Любое мероприятие, направленное на сохранение хотя бы на жизнь одного человека, оно очень важно и должно быть реализовано, потому что более ценного ничего нет в жизни, поэтому надо постараться, чтобы создать комфортные условия движения для пешеходов, которые, к сожалению, приводят очень часто к дорожно-транспортным происшествиям.
Насколько вот эти приподнятые пешеходные переходы, они в принципе эффективны?
Вы знаете, наверное, трудно сказать об эффективности, но надо сказать, что вот когда перешли на стандарт, который предусматривал раскраску пешеходных переходов в два цвета, белый и желтый, это вот было исключительно правильное решение, потому что у нас в условиях, когда 4 месяца в году лежит снег, хоть стало видно на проезжей части пешеходный переход. Но вот когда начали говорить о том, что одна из мер – это снижение скорости движения, это совершенно, наверное, принципиально. Потому что что сейчас делали 60 плюс 20 в населенных пунктах, это приводит к значительному повышению скорости движения.
И все же создается впечатление, что сейчас уже, по крайней мере, в столице и пешеходы, и автомобилисты нашли общий язык, и проблема не так актуальна. Или не так на это смотрят специалисты?
Вы знаете, к сожалению, вот, не надо думать, что на всех пешеходах будут лежать самые лежащие полицейские. Это, наверное, будет технические, госно-технические средства организации дорожного движения, которые предусматривают незначительное увеличение этого пешеходного перехода над проезжей частью, потому что там возникают вопросы отвода воды, то есть так, чисто технические решения, которые должны быть решены. То, о чем вы говорите, оно наступает, потому что люди привыкают к антирадарам, к тому, что есть те средства, которые препятствуют там, увеличению скорости движения. Это понятно. То есть только новичок, который первый раз едет в этом районе, начинает перед этими техническими средствами резко тормозить, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий автомобилей.
Раньше были и другие рекомендации. Например, была рекомендация разделить фазы светофоров, чтобы отдельно проезжали автомобили, отдельно проходили пешеходы. В Москве эту рекомендацию восприняли фактически как приказ, и в связи с этим разделили фазы. Сейчас думают о том, как бы вернуть все это, потому что это приводит к затруднению движения. Поэтому и возникает вопрос об эффективности. Сейчас можно солидные деньги как раз вкатать в эти пешеходные переходы, поднимая их над проезжей частью, а потом будут задумываться насчет эффективности, насколько это вообще влияет на аварийность на дорогах.
Совершенно верно. Почему? Поэтому уже сначала, прежде чем это будет принято, должен быть стандарт появиться технических средств организации движения. Потом, совершенно верно, вы говорите, приказы Министерства транспорта, это еще основание есть для того, чтобы всю страну переделывать. Значит, не надо думать, что все сразу побежали и начали думать. То есть бездумные решения, которые могут быть приняты, они могут привести к тому, что возникнет не только рост аварийности, но и, вы знаете, из-за этих иногда проблем, которые бывают в пешеходных переходах, возникают пробки, которые препятствуют действительному движению.
Да, да, это то, с чем столкнулись в Москве после 2014
конечно,
года. Да.
Конечно, поэтому не надо думать, что все тут бросились и начали применять. Есть в Москве центр организации дорожного движения, который в последние годы эффективно работает и грамотно принимает решения. Вот, наверное, это будет консенсус разработан применение этих средств, и это не повсеместно будет.
Спасибо. Это был Павел Поспелов, заведующий кафедрой проектирования дорог Московского автомобильно-дорожного института, которому, в принципе, эта идея нравится, если, конечно, к ней подойдут с умом. А насколько это поддерживается нашими слушателями, вопрос к аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поясню, попробую, по крайней мере, на словах объяснить, что имеется в виду под приподнятым пешеходным переходом. Имеется в виду нечто похожее на лежачего полицейского. То есть, когда сам пешеходный переход будет таким своеобразным лежачим полицейским, то есть перед ним, для того, чтобы его комфортно проехать, необходимо будет притормозить, неизбежно притормозить. И только после этого, снизив скорость, вы будете иметь возможность без ущерба для своего автомобиля, без какого-то дискомфорта проехать этот пешеходный переход. Сейчас Минтранс рекомендует повсеместно в регионах подобного рода пешеходные переходы внедрять. Им это кажется хорошей идеей. Насколько эта идея нравится вам, узнаем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот по поводу пешеходных переходов хотел вам сказать. Я 14 лет за рулем, ездил во многих странах. Первое, что надо сделать, это убрать все нерегулируемые пешеходные переходы на всех дорогах, где больше одной полосы в каждом направлении. Это безумие. То есть они толкают людей просто на смерть. То есть когда пешеход выходит на дорогу, где по две или три полосы в каждом направлении, я не знаю, это какой-то прям квест для него начинается, потому что вы должны понимать, что люди, которые едут в правом ряду, в плотном потоке, они не понимают, почему машина может тормозить слева. Либо они даже могут этого не увидеть. Очень много таких аварий не происходит там. Вторая история по поводу всех вещей, когда надо там приподнимать пешеход, что-то еще надо делать. Не надо этого делать. Нужно взять 150 пешеходных переходов в Москве, повесить камеры и поставить штраф 15 тысяч рублей. Через полгода все научатся ездить, и все везде всех будут пропускать. Вот и все.
Мне кажется, это ей не вызовет восторг. Опять вы предлагаете карать.
Она должна быть. Только репрессивные методы. Послушайте, если вы возьмете скандинавские страны, европейские страны, там колоссальные штрафы. Вы думаете, там люди какие-то более воспитанные, чем у нас? Конечно, нет. Все работает просто на систему штрафов. А у нас штраф 1500 рублей. Я вам даже больше хочу сказать. Если вы сейчас человека собьете на пешеходном переходе, и у него не будет никаких проблем со здоровьем, а скорее всего не будет, да, что если это будет незначительное ДТП, то вы с вас даже ничего не взвышит.
Хорошо, позвольте я один вопрос вам задам. Вы повесили камеру, фото-видеофиксацию над пешеходным переходом, где фиксирует она все автомобили, которые не остановились, когда на пешеходный переход вышел пешеход. Правильно?
Они не должны останавливаться. Вы, кстати, правила дорожного движения неправильно трактуете. Сейчас водитель обязан уступить пешеходу. Это не значит, что он обязан остановиться.
В камера фото-видеофиксации не может вот таким образом регламентировать движение автомобиля и пешехода. Она фиксирует, или машина стоит, или машина едет. Поэтому...
Может.
Нет?
Может. Это зависит от настроек программного обеспечения.
Сейчас то программное обеспечение, которое есть, этого не позволяет пока.
Давайте так, мы разбираемся, как эту проблему решить. Я вам говорю о том, что проблему решить можно очень просто.
В Минтрансе говорят, давайте мы сделаем повыше пешеходный переход. Да.
Сделав колоссальный штраф и сделать систему контроля. Это могут быть даже инспекторы ДПС. Послушайте, раньше никто не пристегивался ремнями. Раньше все ездили пьяными. Сейчас штраф полтинник. Желающих очень мало становится. Согласитесь, особенно в регионах. То есть работают только штрафы. Если штрафа не будет, всем будет плевать. Когда вы понимаете, что у вас штраф 15 тысяч, вы, конечно, будете останавливаться.
Сейчас, на второй раз вас лишат надо. Сейчас нет штрафа 15 тысяч, но я сталкиваюсь с тем, что меня всегда на пешеходном переходе пропускают.
Это где, в Москве?
Да.
Но вы живете в Москве, а я много езжу по России. Я могу сказать, что я недавно был в Сочи, никто не останавливался, никто повально.
Это знаменитый Краснодарский край, вы о чем?
Да, конечно. В Ростове-на-Дону никто не останавливается. В Казани я переходил дорогу, мне водители сигналили, чтобы я быстрее переходил. Надо делать большие штрафы. Слушайте, вопрос же не штрафы, вопрос человеческой жизни. Можно посчитать, сколько людей мы каждый год теряем на этом. И просто, есть такой параметр, капитал, социальный. Вот сколько мы потеряли людей, сколько из-за этого дальше государство недополучит.
Будем ли мы терять меньше после того, как мы сделаем то, что вы предлагаете?
Если вам будет штраф 15 тысяч, вот вам лично скажут, что, дорогой друг, с сегодняшнего дня штраф 15 тысяч за то, что ты не пропустил.
Давайте расстреливать сразу, что уж церемониться.
Почему вы так, смотрите, это сейчас вы немножко перебираете, потому что на Западе штрафы колоссальные за это, за все. Колоссальные. Возьмите скандинавские страны, посмотрите, какие там штрафы за превышение скорости. Это работает только так. То есть Но когда у вас штраф 500 рублей или 1000, люди даже об этом не задумываются.
Я понял вашу идею, спасибо большое, она имеет право на существование. 7373948, не факт, что все с ней согласятся. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, мимо. Тогда выслушаем вас, секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей, Москва. Я хотел бы возразить предыдущему звонящему, так как я водитель. Вот. И бывают такие перекрестки, ну, оживленные, да, скажем так, нерегулируемые светофором. Люди идут, вот один прошел, буквально через 2 секунды второй заступает, третий. И вот они идут, не останавливаясь. И я сколько буду стоять, ждать? То есть вот здесь вот нужно и пешеходов тоже, как бы,
дисциплинировать.
Да. То есть, либо ставить, ну, как бы, регулятор.
Вернемся, да, к идее Минтранс. Как вам приподнятые пешеходные переходы?
Да, да. Либо надземные, либо подземные. То есть, ну, и... Вот,
не надземный, не надземный. Это будет что-то похожее на искусственную неровность, как лежачий полицейский. Вот что имеется в виду под приподнятыми пешеходными переходами.
А, в таком случае, да, я буду притормаживать, но ситуацию это кардинально не исправить. То есть, как люди ходили, они же получили, все, водитель виноват, если, допустим, собьет, да, не пропустим. Все, они потихонечку идут и идут спокойно, и вот это вот напрягает.
Есть, спасибо, принимается. Ну и еще из комментариев. Пусть сначала пешеходные переходы хотя бы хорошо освещают. Сейчас в темное время суток людей вообще не видно, тем более большинство ходят в темной одежде, просто как призраки появляются внезапно на зебре. А потом пишет Кунжут, а многие при переходе идут специально очень-очень-очень медленно, да еще и в телефоне. Это Алексей 207 пишет. Вопросов к пешеходам, безусловно, тоже очень много возникает, но я, по крайней мере, знаю один пешеходный переход, где вот тот самый приподнятый пешеходный переход действительно помог бы. Ну, вот, например, на Бутырском валу, там как раз нужно пересечь проезжую часть, которая состоит из 2 полос в каждом из направлений, то есть всего нужно пересечь 4 полосы, и та проблема, о которой рассказывал один из наших слушателей, когда из-за одной машины не видно, переходит пешеход или нет, и некоторые пытаются пролететь, вот эта проблема решалась бы, все бы неизбежно притормаживали. Пожалуй, один звонок еще успею принять, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Андрей. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я вот по поводу пешеходных переходов. Не согласен с предыдущим звонившим. Вот. Есть такой пешеходный переход возле метро Тушинская. Я там, люди реально прям выходят из метро и один за другим идут. Я, конечно, понимаю, что я водитель, да, но я такой же человек и такой же пешеход вне автомобиля, как и все остальные. Вот. И, естественно, еще надо понимать штрафы пешеходам, которые не смотрят, когда переходят дорогу. Просто в наушниках, в телефонах, все, он пешеход, он побежал.
Наступил на зебру, все, да. Хотя по правилам дорожного движения он должен убедиться в безопасности своего маневра.
Вот именно, да, убедиться, что его пропускают. А он броню надел на себя и побежал. И, соответственно, водитель получается виноват. Вот так тоже неправильно, я считаю.
Приподнимаем пешеходные переходы или нет?
Да, я, в принципе, за.
За.
Почему бы и нет?
Спасибо. Ну, на это будут потрачены ваши деньги, как налогоплательщика. Это тоже не стоит забывать. Но, в принципе, судя по всему, судя по комментариям, эта идея понравилась нашим слушателям. Ну, посмотрим, как это будет реализовано. Напомню, в Москве несколько таких пешеходных переходов уже существует. Их внедряли в качестве эксперимента. О результатах этого эксперимента я пока ничего рассказать не могу. Сейчас фильмы.